Ольга Риви, Лиа Таур. «Лечись или берегись, бывший!» Читает Екатерина Иванова. Глава первая.
«Ангелина, вы меня вообще слушаете?»
Элеонора промокнула глаза салфеткой.
«Я же вам говорю, что Артур погас! Он перестал радоваться жизни и чахнет прямо на глазах!»
«Артур — это ваш муж?» — спокойно уточнила я. Хотя я прекрасно знала ответ. Моя память стоила 30 тысяч рублей за сеанс. Я помнила всех клиентов.
«Мой муж сейчас на Кипре по работе!»
Возмутилась женщина. «Артур — это мой фитнес-тренер. Я купила ему машину, а он все равно в депрессии. Лежит на диване сутками. Говорит, что потерял связь со своим внутренним воином». Я мысленно закатила глаза. Лицо при этом сохранило маску понимания. Работать с такими дамами было легко. Они придумывали проблемы от скуки, а я помогала их решать за деньги. Честный обмен.
«Элеонора, мы имеем дело с фрустрацией», – произнесла я. «Ваш Артур переживает кризис маскулинности. Подарив ему автомобиль, вы символически кастрировали его инициативу. Теперь он не добытчик, а растение с рулем».
Элеонора ахнула. Она испуганно прижала ладони к щекам.
«И что мне теперь делать? Как спасти наши отношения?»
«Ему нужна сепарация. Отправьте его на ретрит в Тибет. Желательно на месяц, а сами займитесь проработкой личных границ. Мы начнем выстраивать их прямо сейчас». Она быстро закивала. Клиентка была готова перевести мне очередную сумму. Я уже собиралась предложить ей курс медитаций, но внезапно зазвонил телефон. На экране высветился номер этической комиссии. Обычно я не беру трубку во время сеансов, но интуиция шепнула, что дело пахнет гарью.
«Простите, Элеонора, это экстренный звонок, мне нужно ответить».
Я поднялась с кресла и вышла в коридор. Нажала кнопку вызова.
«Ангелина Романовна Котова?» – спросил голос.
«Да, слушаю вас».
«Вас срочно вызывают в комиссию Ассоциации психологов. К нам поступила жалоба».
Я усмехнулась. «Жалобы в моей сфере – дело привычное. Обычно жаловались люди, которым не хватало денег на мои консультации».
«И от кого поступил донос?» – спросила я.
«От Светланы Эдуардовны Зиминой. Она утверждает, что вы обманули ее на 500 000 рублей». В голове всплыл образ дамы в леопардовом платье. Светлана Эдуардовна. Месяц назад эта разведенка ворвалась в мой кабинет. Она со слезами требовала вернуть мужа. Муж к тому времени сбежал к массажистке. Молодой и без леопардовых пятен.
«Это абсурд!» – фыркнула я.
«У нас подписан договор. Я оказывала ей поддержку». «В договоре четко указано – гармонизация семейных отношений и открытие чакры верности», – зачитала женщина. Я поморщилась. Этот пункт добавил мой пиар-менеджер исключительно для привлечения аудитории. Это просто метафора. Быстро нашлась я, включая свой ум. Прием для визуализации результата. Работа с психосоматикой через образы.
Светлана Эдуардовна так не считает. Она сейчас сидит в студии ток-шоу на телевидении, угрожает подать в суд. К тому же у нее обнаружились связи в Минздраве.
В груди похолодело. Мой имидж зашатался. Ток-шоу могло потопить мой бизнес за сутки. Ситуация выходила из-под контроля. Так, я замечаю у себя учащенное сердцебиение. Начала бормотать я вслух. Это физиологический признак стрессовой реакции на угрозу потери статуса. Моя психика переходит в защитную стадию отрицания. Я привычно анализировала собственное состояние. Это всегда помогало мне успокоиться, сбросить панику и включить мозг.
«Что вы несете?» – возмутилась женщина в трубке. «Ждем вас в комиссии ровно через час. Решается вопрос о лишении вас лицензии за мошенничество».
Связь оборвалась. Я прислонилась спиной к стене. Дышать стало труднее.
Через час я уже сидела за столом в кабинете. Напротив меня расположились три члена комиссии. У всех были лица инквизиторов. «Ваша деятельность, Ангелина Романовна, позорит нашу профессию», – вещал председатель. «Чакра верности? Вы вообще в своем уме? Вы обещали вернуть ей мужа за 500 000 рублей!» Я сидела ровно, ноги скрестила, спину держала прямо и не собиралась сдаваться без боя. «Я работаю с запросом клиента. Если человеку нужен магический реализм для запуска трансформаций, я даю ему этот инструмент». «Вы дали ей ложную надежду за деньги», – отрезала женщина слева. «Муж к ней не вернулся. Массажистка оказалась проворнее вашей психотерапии. И дешевле, к тому же». «Светлана Эдуардовна требует извинений и суда», – продолжил председатель. «Но у нас есть альтернатива. Мы не хотим скандала в прессе. Нам шум ни к чему». Я напряглась. Мой мозг работал на максимальных оборотах. Я быстро просчитывала варианты. Суд – это конец моей карьеры. Отток клиентов, блокировка счетов, крах бизнеса. Я никак не могла этого допустить. «Слушаю ваше предложение». Я сложила руки домиком на столе. «Полгода социальной отработки». Председатель пододвинул ко мне папку. «Обычная государственная клиническая больница. Ставка психолога. 500 часов общения с людьми и их реальными проблемами. Без чакр». Я открыла папку. «Городская больница номер 13». Внутри все сжалось. Название звучало как приговор. В этой больнице работал Руслан Кочетков, мой бывший парень. 1,5 года назад он бросил меня. Заявил, что мои клиентки с Рублевки высасывают из меня мозг, а он хочет делать настоящую медицину. Теперь он там зам главного врача, и мне придется работать под его руководством. Никаких панорамных окон, никакого миндального молока, только обшарпанные стены, запах хлорки, Руслан и страдания. «Это шутка? Вы хотите засунуть меня в этот филиал ада?» Не сдержала я эмоций. «Либо так, либо отзыв лицензии и суд по статье за мошенничество. Выбирайте, Котова. Мне нужно 5 минут на раздумье». Процедила я и вышла в коридор. Пальцами я достала телефон. Набрала номер Сергея, он был моим адвокатом. Сергей всегда показывал себя как сильный мужчина. Он обладал аналитическим складом ума и умел хладнокровно решать любые проблемы. Если бы я убила человека, Сергей бы сначала спрятал тело, а потом прочитал мне лекцию о законах. Настоящая каменная стена. «Сережа, у меня катастрофа!» Зашептала я в трубку. Я быстро обрисовала ему ситуацию. На том конце провода повисла пауза. Я слышала, как он стучит по клавиатуре. Сергей не тратил время на разговоры. Он сразу начал работать и искать выход. «Ангелина, дело дрянь», – спокойным голосом произнес он. «У этой мадам есть связи на самом верху. Я только что пробил ее контакты по своим базам. Если пойдем в суд, я развалю часть обвинений, смогу скостить срок или добиться условного наказания, но лицензию и репутацию мы потеряем в процессе 100%. Твои счета арестуют завтра утром». «И что ты предлагаешь делать?» – спросила я. «Должна же быть лазейка!» «Соглашайся на отработку», – твердо скомандовал Сергей. «Это логичный и безопасный выход. 500 часов – это не 5 лет колонии. Ты сохранишь свой бизнес. Я пока грамотно подготовлю почву. Сделаю все так, чтобы через 1,5 года к тебе не было ни одной претензии со стороны закона. Подписывай их бумаги, а остальное я беру на себя. Не паникуй, я все решу». Его хладнокровие и уверенность быстро привели меня в чувство. Сергей всегда умел брать ситуацию под контроль. Он гениально разложил все по полочкам. Я облегченно выдохнула. «Спасибо, Сереж, ты меня спас». «Обращайся, жду копию договора сегодня вечером». Я сбросила вызов и вернулась в кабинет. Но волна паники все равно накрыла меня с головой. Накопленный стресс требовал выхода. Я снова начала думать вслух, не контролируя себя. «Ваша способность к ультиматумам – это классическая компенсация», – забормотала я, глядя на членов комиссии.
Вы пытаетесь самоутвердиться за счет востребованного специалиста, а все потому, что ваша карьера застряла в этих стенах. Вы проецируете на меня свою нереализованность. Это скрытый комплекс неполноценности. Лицо председателя побагровело от гнева. Женщина слева открыла рот от возмущения. «Еще одно слово, Котова, и мы отправим ваше дело в прокуратуру!» рявкнул председатель. Я замолчала. Вдохнула. «Мне нужен воздух», окинула взглядом их лица. 500 часов можно пережить, можно воспринимать эту ссылку как аскезу, как эксперимент для моей будущей книги. Я напишу бестселлер о выживании в реалиях бесплатной медицины. Я вытащила из сумочки ручку, поставила размашистую подпись на бланке. «Хорошо», — сказала я, поднимаясь со стула. «Я иду в вашу больницу». «Надеюсь, там вас быстро спустят с небес на землю», — буркнула женщина. Я поправила воротник пиджака, вздернула подбородок и направилась к выходу. У самой двери я остановилась и обернулась. Мой ум уже генерировал план выживания и триумфального возвращения. Мои небеса навсегда останутся при мне, а вот вашу больницу ждет тотальная психотерапия, — произнесла я с улыбкой.
Глава вторая. Я сидела на полу своей квартиры. Вокруг меня панорамные окна, вид на вечерний Питер, а внутри меня разворачивалась настоящая трагедия. 500 часов отработки в государственной больнице. Эта цифра стучала в голове, отказываясь там помещаться. Сначала пришло отрицание. Я нервно ходила по гостиной, стучала ногтями по стеклу. Это точно розыгрыш. Наверняка мой пиарщик решил устроить агрессивный прогрев перед запуском нового курса. Сейчас распахнется дверь, влетит съемочная группа с камерами и закричит: «Сюрприз!» Я даже заглянула в гардеробную. Никаких операторов, только платье. Я схватила телефон и набрала Сергея. Мой адвокат ответил мгновенно. «Сережа, скажи, что это пранк!» — выпалила я. «Скажи, что завтра комиссия по этике просто испарится. Мы же можем найти лазейку, подать апелляцию, дать кому-нибудь на лапу, в конце концов». Голос Сергея звучал спокойно. «Ангелина, выдыхай!» — произнес он. «Никаких апелляций. Я уже поговорил с нужными людьми в Минздраве. Ситуация под контролем, но играть будем по их правилам. Твоя Светлана Эдуардовна наняла серьезных юристов. Если дернемся сейчас, то спровоцируем публичный скандал. Я уже заблокировал выход разгромного сюжета на телевидении. Пришлось поднять старые связи. Твоя репутация в прессе чиста». Я слушала и понимала, что с адвокатом мне крупно повезло. «Значит, больница неизбежна?» — обреченно спросила я. «Неизбежно», — отрезал Сергей. «Но я прослежу, чтобы главврач не устраивал тебе проблем. Отработаешь часы и вернешься к своим клиентам. Считай это экстремальным повышением квалификации. Я на связи круглосуточно. Возникнут любые трудности — сразу звони. Я все улажу». Потом накатил гнев. Я швырнула телефон на диван. «Леопардовая разведенка! Да я эту Светлану собственным шарфом задушу! Я же слушала ее нытье часами, тащила ее из позиции жертвы, как бегемота из болота. А она накатала донос, потому что ее бывший муж все-таки ушел к массажистке. Видимо, у массажистки чакры оказались уже. Моя эмпатия временно отключилась. Хотелось крушить мебель, но мебель стоила слишком дорого. Поэтому я со всей дури пнула плюшевую подушку. Подушка шлепнулась о стену. Легче не стало. Затем начался торг. Я снова взяла смартфон. Открыла чат с председателем комиссии. Может, предложить им бартер? Я проведу 10 бесплатных вебинаров для их врачей. Расскажу про выгорание. Подарю всем VIP-подписку на мой закрытый клуб. Зачем им мое физическое присутствие в этом филиале ада? Но пальцы замерли над клавиатурой. Включился мозг. Я быстро просчитала риски. Эти чиновники не хотят моих знаний. Они хотят проучить выскочку из интернета. Бартер не прокатит. Следом пришла депрессия. Я рухнула на ковер и уставилась в потолок. Я там умру, задохнусь от запаха хлорки и бедности. В этой больнице нет кулеров с чистой водой, зато есть бактерии, которые старше меня. Там люди страдают по-настоящему. Моя психика не выдержит столкновения с реальностью. Я свернулась калачиком. Стало жаль себя и отмененный отпуск на Мальдивах. Стадия принятия наступила ближе к ночи. Нервная система истощилась. Я медленно встала, подошла к шкафу и распахнула створки. «Если иду на войну, нужна броня». «Ладно», — сказала я вслух, доставая серую ткань. «Надену старую белую блузку. Ее хотя бы не жалко испачкать кровью или чем они там плюются». Утром я поехала на разведку. Надо было оценить масштабы катастрофы. Вбила в навигатор адрес: городская клиническая больница номер 13. Звучит как место, где маньяки прячут тела. Питер за окном был серым. Моросил противный дождь. Чем дальше я уезжала от центра, тем страшнее становились пейзажи. Глянец витрин сменился панельками. Я припарковалась у железных кованых ворот. Вышла из машины. Здание больницы выглядело так, будто недавно пережило осаду. Облупившаяся краска, решетки на окнах, ямы в асфальте. Изнанка жизни во всей красе. Я натянула воротник пальто и зашла внутрь. В нос ударил резкий запах. Термоядерная смесь хлорки и дешевого спирта. Я поморщилась и задержала дыхание. В коридоре творился хаос. Вдоль стен сидела бесконечная очередь. Бабушки с палочками, мужики с повязками, мамы с детьми. На их лицах читалась безысходность. Мимо с грохотом пронесся санитар с каталкой. «Поберегись, дай дорогу!» Рявкнул он, чуть не отдавив мне ногу. Я испуганно вжалась в стену. Сердце заколотилось. «Так, Ангелина, мы наблюдаем классическую стрессовую реакцию». Быстро забормотала я вслух, успокаивая себя. Непривычная агрессивная среда вызывает выброс кортизола. Мозг ищет угрозу. Очередь пенсионеров работает как триггер социальной тревожности. Дышим квадратом. Раз, два, три, четыре. Мимо пробежала медсестра с картами. Синяки под ее глазами напоминали марианские впадины. За ней шагал врач, раздраженно диктуя что-то в телефон. Здесь все бежали. Это был живой организм, который боролся за выживание каждый день. Я стояла посреди коридора. Мой вид кричал, что я тут чужая. Идеальная укладка смотрелась как издевка над их усталостью. Я вдруг четко поняла, мои знания о психологии богатых дамочек здесь не сработают. Тут не ищут внутренних творцов. Тут ищут зеленку, бинты и стальные нервы. Я медленно пошла вдоль стен, изучая таблички. Процедурная, ординаторская. Мне нужен кабинет главврача Ивана Ильича. Именно он должен подписать бумаги о начале отработки, чтобы уже завтра я начала свой рабочий день. Затягивать со своим наказанием мне совсем не хотелось. У регистратуры полная женщина громко ругалась с администратором из-за пропавшей карты. Ее голос срывался на визг. Администратор отвечала монотонно и равнодушно. Я мысленно поставила галочку. Типичное профессиональное выгорание. Психика блокирует эмпатию, чтобы не сойти с ума. Пока я шла, мой мозг автоматически ставил диагнозы очереди. Это неизлечимая профдеформация. Я не умею просто смотреть на людей как обыватель. Вон мужик нервно теребит молнию куртки. Явный признак подавленной агрессии. Бабуля громко вздыхает каждые 10 секунд. Демонстративное поведение, жажда внимания. Девушка грызет ногти. Симптом повышенной тревожности. Но мозг все еще отказывается верить, что эти люди – мои будущие пациенты. «Девушка, вы в очередь к терапевту крайне будете!» – окликнула меня дама с сумкой-тележкой. «Нет», – быстро ответила я. «Я ваш новый штатный психолог». Дама смерила меня презрительным взглядом от макушки до ботинок. «Психолог!» — громко фыркнула она. «Лучше бы кардиолога нормального наняли. На кой черт ваши пустые разговоры, когда давление 200 лупит? Мужика тебе надо, психолог, а не людям голову морочить!» Я молча проглотила обиду. Удар ниже пояса, но в яблочко. Моя практическая полезность в этих стенах стремительно падала к нулю. Я подошла к стенду с расписанием приема. Искала фамилию главврача. Глаза быстро бегали по строчкам, и вдруг взгляд намертво прилип к одной пластиковой табличке. Заместитель главного врача по медицинской части. Кочетков Руслан Викторович. Я резко перестала дышать. Кочетков Руслан Викторович. Руслан, мой бывший парень. Тот самый человек, который 1,5 года назад молча собирал чемодан в моей квартире. Тот самый, который назвал мою работу чушью для скучающих рублевских жен. Тот самый, кто променял меня на идеалы о настоящей медицине. Мир предательски покачнулся. Я прикрыла глаза рукой, отчаянно пытаясь сдержать панику. Эта отработка превратилась в изощренную пытку. Персональное кармическое наказание за все мои гонорары с 6 нулями. Я открыла глаза, сжала кулаки так сильно, что ногти больно впились в ладони. Мой аналитический ум отключился. Сейчас внутри говорили только эмоции. Жгучая злость, старая обида и уязвленное самолюбие смешались в токсичный коктейль. Я глубоко вдохнула спертый больничный воздух. Спина выпрямилась сама собой. Если Руслан думает, что это убогая больница и его должность меня сломают, он очень сильно ошибается. Я выживу в этих условиях, отработаю свои часы и заставлю его признать, что я первоклассный специалист, а не шарлатанка из интернета. «Ну, здравствуй, Руслан!» Тихо прошептала я, глядя на табличку. «Посмотрим, кто кого теперь будет лечить».